Добрый день, я приветствую всех наших зрителей, слушателей с очередным виртуальным уроком по науке Каббала. Сегодня у нас продолжение птихи, продолжение изучения науки Каббала, пункт 8 по книге «Наука Каббала», часть 1, том 1. Если у вас какие-то есть вопросы по пройденному материалу, то, пожалуйста, задайте их сейчас, а если нет, то мы тогда сразу же приступим к нашей теме. Я не вижу. Есть вопросы? Москва, Питер, Вена? Нету, да? Вроде бы нет. Хорошо. Тогда начнем прямо с этого пункта 8 по науке Каббала. Пункт 8. Мы уже говорили, значит, перед этим, мы говорили о том, что сверху вниз из мира бесконечности спускается высший свет, строит под себя оболочку, кли, творение, создание, неважно, как это назвать, желание, которое бы его получило, которое бы его ощутило, как наполняющее, как дающее жизнь, как желание, которое бы начало бы его постигать, этот высший свет, постигать в нем свою жизнь, свое существование. И вот это вот творение, которое нисходит снизу вверх, оно постепенно огрубляется, проходит через состояние, которое называется мир Адам Кадмон, затем мир Ацилут, затем мир Брия, мир Яцира, мир Асия, и здесь уже доходит до самого последнего состояния наш мир. Но сейчас он пока еще рассказывает нам о мире Яцира. Значит, относительно всех этих пяти миров, от мира бесконечности до нашего мира, то есть то, что связывает мир бесконечности и наш мир, это вот эта вот структура из пяти миров, из пяти как бы фильтров, задерживающих высший свет. В мире бесконечности абсолютно полный свет, 100% света. В нашем мире 0% света. А вот эти миры, они постепенно задерживают этот свет. Причем они не просто его задерживают, а они его фильтруют, поглощают. Задержка, она определяется в поглощении. Так же, как, допустим, мы видим зеленая бутылка. Почему зеленая? Потому что стекло поглощает именно этот вид волн. Поэтому и смотрится нам, видится нам это стекло как зеленое. То есть тот мир, который поглощает, то есть по своему качеству он проявляет себя, допустим, мир Адам Кадмон проявляет себя как мир Кетер. Он потому как поглощает это свойство и не дает этому свойству дальше распространиться, поэтому и видится нам, проявляется, постигается нами как мир Кетер. Мир Ацилут постигается нами как мир Хухма, потому что он задерживает в себе это свойство Хухма и дальше его не пускает. Мир Брия – это мир Бина, задерживает в себе свойство Бины, и под миром Брия таким образом свойство Бины уже не проявляется. Мир Яцира – свойство Зарампин, задерживается в нем, и в мире Асия – свойство Малхут. И получается, что в нашем мире уже, естественно, ничего не остается. Вот такие мы здесь с вами обобранные и нищие духовно. Так вот, он нам рассказал в предыдущих пунктах о мире Адам Кадмон и о мире Ацилут, а сейчас он и о мире Брия, а сейчас он говорит в 8 пункте о мире Яцира. В мире Яцира уже правит Пхина Гимель. А, мы еще тут Пхинот должны сделать с вами. Пхинот или стадии. Стадия или пхина на иврите? 0, 1, 2, 3, 4. Или алеф, бет, я пишу, как и по-русски это похоже, гимель, а б, г, д, далет. Так вот, в мире Ицера правит уже Пхина Гимель, которая включает в себя определенную небольшую порцию желания получать. Кетер – это полное свойство отдавать. И Хохма тоже отдает полностью. И в Бине остается это свойство отдавать. Только в каждой в разную меру сил. А вот свойство получать, первое зарождающееся свойство получать, оно же зарождается в стадии Гимель. Мы это знаем с вами из четырех стадий распространения света, когда мы с вами изучали сверху вниз. Первая стадия мы изучали полностью свет. Вторая стадия, свет создает кли, и это кли получает. Так? Это первая стадия. Но оно получает, еще не сознает, что оно получает. От того, что действует в ней свет, вторая стадия, оно полностью отдающее, желает быть подобно свету. И третья стадия, она уже желает немножко получать и немножко отдавать. Это третья стадия. Так? И только четвертая стадия полностью получающая. Но в третьей, в четвертой стадии уже работает желание получить. Вот это он и говорит, что в мире Ицера уже проявляется небольшая порция желания получить. Поэтому, когда душа спускается в мир Ицера, душа или кли, или творение, или создание, неважно, это одно и то же. Нет ничего, кроме души, кроме вот этого вот кли, которое мы с вами рисуем, и света, который его наполняет. Только эти два элемента существуют в мироздании. А все, о чем мы говорим, о связи между ними. Есть экран, нет экрана, как отдающий, получающий. И только в этом и различие между духовным и материальным нашим миром, земным. Есть экран, значит, есть подобие, есть связь, есть коммуникация между душой, творением и светом, Творцом. Нет этой связи с помощью экрана, с помощью подобия, значит, тогда Творец ощущает творение, а творение не ощущает Творца. И в этом, в общем, вся и заключается наука Каббала. Наука о том, как получить ощущение Творца, как получить его постижение, познание, подобие ему и так далее. Так вот, в мире Ицера, он говорит, уже правит небольшое желание получать. И поэтому, когда душа спускается из мира бесконечности через все эти миры в мир Ицера, то ее свойство уже как свойство Пхенагимель. То есть она еще желает отдавать, но уже одновременно с тем желает и получать. И приобретает эту стадию развития сосуда, она выходит из состояния нышама, а мы еще тут не отметили света. Свет в мире Кетер – это свет Ехида. В мире Ацилут Хая, в мире Бина или Брия это Нешама, и в мире Ицера Руах. Этот сосуд имеет определенный уже авиют, желание насладиться свое, некоторую полцу желания получать. Тем не менее, этот сосуд, эта душа, это творение все еще считается духовным. Потому что такого количества и качества желания получать еще недостаточно для того, чтобы полностью отделиться по своим свойствам от сущности Творца. То есть, хотя он и желает уже получать, как здесь вот мы нарисовали в третьей стадии, но все равно это еще связано с отдачей. И поэтому этот мир Ицера, он еще духовен. И поэтому называется свет, который существует в творении Руах, движение. Руах – это воздух, движение. И полным отделением от сущности Творца является тело, которое же имеет полную видимую самостоятельность. А здесь ее еще нет. Поэтому здесь есть отдавать желание напополам с желанием получать. Вот. И постепенно от стопроцентного желание отдавать, и пока он не достигает стопроцентного желания получать, вот эти вот 10 сферот, 10 градаций в мире Ицера, они так и градируются между собой. А затем это все проходит уже в мир Асия. И в пункте 9 он об этом говорит. В мире Асия уже властвует Пхина Далит. Далит – четвертая стадия, которая является окончательной стадией развития сосуда. На этой стадии желание получать достигает своего максимального развития. То есть здесь полностью получать. Получать. Вот что желает наше творение. Больше ничего. Почему? Да потому что фильтры света действуют на него. Естественно, свет, который уже действует на него в своей очень маленькой силе, влиянии, поэтому позволяет эгоизму, позволяет желанию наслаждаться, выразить себя, самое себя. Не свет воздействует на желание и таким образом формирует его под себя, подобным свету. А когда свет отпускает это желание, так же, как положительное влияние на человека ослабляется, тогда природа человека, эгоистическая его злая природа, берет над собой вверх и начинает проявляться. Вот так и здесь, по нисхождению этих ступеней, то, что происходит. И поэтому душа, которая нисходит уже из мира бесконечности в мир Асия, она на этой стадии желания получать достигает своего максимального развития. Сосуд превращается в тело, которое полностью отделено от сущности Творца. Почему отделено полностью? Потому что здесь есть желание получать, а Творец – это мир бесконечности или даже мир Акетер. Это полностью желание отдавать. Свет, находящийся в Пхине Далит, называется Нефеш. Нефеш. Это название указывает на отсутствие у этого вида света собственного движения. Этот свет неподвижен. Поэтому мы называем эти стадии в обратном порядке неживая, растительная, животная и человеческая стадии. Вот так мы их называем. Неживая, то есть свет настолько уменьшен по своему воздействию на творение, что он только позволяет своим воздействием на творение быть в неживом состоянии. Что то есть, значит, в неживом состоянии, в духовном неживом состоянии быть? Это называется, что свет не дает творению самостоятельного движения. Самостоятельное движение – это называется движением отдачи, а не получению. В нашем мире мы оцениваем воздействующий свет только в мере движения. На нас, у человека, мы говорим, много энергии, много жизненной силы, потому что его эгоизм толкает на всякие действия. Относительно духовного мы находимся ниже уровня жизни. То есть мы даже духовно неживые. Духовно неживым домем на уровне нефеш называется человек, который полностью себя аннулирует относительно воздействия духовного света. То есть это огромная уже ступень по сравнению с нашей. И мы находимся вот здесь, в нашем мире. Что значит в нашем мире? Этот мир – это полный эгоизм. А мир Асия – это альтруистический мир. Здесь творение находится в состоянии духовно неживой, то есть духовно неподвижный. Неживая – это значит неподвижная. У него не существует экрана для того, чтобы самому отдавать, самому двигаться. Такое состояние называется еще, я вам напишу, убар. Убар – это зародыш. Вот как зародыш в матери – он полностью аннулирован относительно тела матери. И поэтому мы не представляем для этого тела матери своей инородного тела. А все, что происходит в теле матери, кругообращение крови, кислорода, обмен всех элементов, входит и проходит через него и не встречает никакого сопротивления. Потому что он абсолютно аннулирован относительно тела матери, полностью принадлежит этому телу. В тот момент, когда он вырос достаточным для того, чтобы самостоятельно существовать, чтобы не повредить ему и не повредить себе, есть специальная система, которая выталкивает его наружу. Происходит действие, которое мы называем родами. Рождается человек. Что значит рождается? Переходит с одной ступени, где он был абсолютно духовно неподвижен, полностью отдан на попечение высшего. Он выталкивается из высшего, потому что достиг такого уровня, когда уже начинает быть духовно подвижным. Вот это и есть переход из мира Асия в мир Яцира. После того, как мы вырастаем, проходим через вот этот махсом. Желаем отречься от своего эгоизма. Первая стадия отречения от эгоизма – это просто подставить себя под влияние духовного света, высшего света. И полностью себя аннулировать, желать только, чтобы он воздействовал на меня, и чтобы полностью изменил меня под стать себе. Каким образом, что и как, я ничего не понимаю. Как зародыш в матери, он ничего не понимает и не знает. Это точная аналогия в животной материи духовных состояний, которые мы с вами должны пройти. И из низшего состояния этого животного мы можем изучать высшие состояния. Они такие же, только они проходят в наших чувствах, в наших решениях, в нашем сознании. Они проходят в нашем осознании. Так вот, переход из нашего мира в мир Асия – это когда мы желаем, чтобы высший свет на нас начал полностью работать и делать все, что только он захочет, преобразовать нас в духовное существо – чтобы начала наша душа развиваться, и тогда вот это развитие души, начиная с нуля на этой линии, снизу вверх, оно происходит. И проходя 10 этих стадий, 10 сферот рождения, развития, мы вот здесь вот рождаемся. На границе между миром Асия и миром Яцира, при переходе этой границы, тут происходят наши духовные роды из неживого состояния в живое состояние, когда мы начинаем уже духовно, самостоятельно потихонечку действовать. Здесь у нас уже получается, если здесь, в состоянии мира Асия, мы находимся только под сокращением, как бы цимцум алис, мы желаем себя просто сократить и не мешать высшему свету, то здесь уже в состоянии мира Яцира мы уже начинаем самостоятельно двигаться, как младенец. Еще не полностью. Допустим, ногами еще двигать не может своими. Просто брыкает, но еще не может с ними работать. Ноги – это является низшей частью парцуфа духовного, в котором сосредоточены все его эгоистические самые такие сильные желания. Вот. Но постепенно он растет. Значит, это мы проходим состояние за 9 духовных месяцев, снизу вверх. А вот эти состояния, уже так называемые малые состояния, или на иврите катнут, мы проходим за 2 года. 2 года вскармливания. На иврите называется еника. Еника. Это называется ибур. От слова «убар» – зародыш, а вскарме называется «еника», от слова «юнек» – сосет. И если в состоянии ибур парцов получает питание через его табур, мы с вами будем изучать, почему это происходит. Вы помните, мы с вами когда-то говорили на предыдущих уроках, что есть у нас «пэ», есть «табур», так и сиюм. а сверху рожь. Так вот, поскольку нету у него еще рожь, у Убара, у него как бы голова не работает, нет еще мыслей. Свет еще недостаточно действует, чтобы давать ему желание и самому обдумывать свои действия. Он просто абсолютно отрицает все свои свойства и желает получить свойства высшего, поэтому его голова как бы не работает. И поскольку не работает как бы его голова, поэтому П перемещается в район табура. И поэтому мы в состоянии зародыша питаемся через пуповину. П спускается на уровне табур. А когда он проходит уже нулевую стадию и в первую стадию вступает, снизу вверх стадии наоборот 0, 1, 2, 3, 4. А не как сверху 0, 1, 2, 3, 4. Да? Наоборот, наш рост. Тогда сразу же его рожь включается на следующей стадии. Он уже начинает обдумывать какие-то свои действия. И сразу же П поднимается на свое место, рот. И начинает уже сосать. Ну и далее мы будем это с вами изучать. Это очень интересный вообще огромный раздел в Талмуде Сарасферот, включающий в себя где-то, наверное, около 1000 страниц, я думаю. Начиная с 8-9 части Талмуда Сарасферот и практически до конца. Ну где-то с 8 части и до 15-й, то есть 7 частей. Только 15-я и 16-я часть, она уже там посвящена там, другим материалам. Так что вот на этих стадиях, когда, которые мы сейчас изучаем, нисхождение сверху вниз, мы одновременно можем себе представлять, а как же мы должны подниматься снизу вверх. И это захватывающие вообще мы, ну так мы с вами здесь не сможем в нашем кратком курсе изучать, но захватывающие здесь данные о том, каким образом развивается, даже в нашем мире развиваются растения, животные, человек, почему рождаются такими и другими, почему есть органы, которые в нас уже готовы, а есть органы, которые рождают потом, только, допустим, зубы появляются потом. Почему же они не рождаются, как все остальные органы, в нас уже в состоянии зародыша, в состоянии убар и так далее. Почему человек рождается, он совершенно не работает с ногами, не знает, как работать с руками. У него только есть рефлексы. А потом только включаются уже всевозможные, значит, навыки, опыты и так далее. А почему у животных этого нет? Какие системы работают на животном уровне, на человеческом? То есть здесь все естествознание, в общем, нам раскрывается. И вы постепенно увидите корни для всего существующего в высшем мире, и как они спускаются в низший мир, и в нашей животной эгоистической материи, неживой, растительной, животной, человеческой, отбивают как бы свою печать. И поэтому мы таким образом в нашем мире существуем, видим, слышим, понимаем, действуем. Часть сознательна, часть несознательна. И последняя, это девятая стадия в мире Асия. Мы с вами уже говорили, там властвует полностью пхинадалит, эгоистическая стадия. В этой стадии желание получать достигает своего максимального развития. Сосуд превращается в тело, которое полностью отделено от сущности Творца. Свет, находящийся в этой стадии, четвертый, называется нефеш. Это указывает на отсутствие у этого вида света собственного движения. И знай, что не существует ничего, что бы не состояло из своего обия или из четырех стадий. То есть мы здесь говорили про все мироздание, которое включает в себя абсолютно все. Сверху мир бесконечности. Снизу наш мир. И тот, и другой очень похожи друг на друга. Потому что этот полностью альтруистический, находится в полной власти Творца, а этот полностью эгоистический, находится в полной власти эгоизма. А между ними вот эти миры. Адам Кадмон, Ацилут, Брия и Цира Асия. Пять миров, в которых и существует большее или меньшее подобие творения Творцу. Эти стадии, эти миры, это как ступени лестницы. Каждый состоит из 5 ступеней. Всего 5 миров на 5 ступеней 25. И каждая из ступеней состоит из своих еще 5, всего 125 ступеней, начиная с нашего мира и кончая высшим миром, когда мы полностью на 100% становимся подобными Творцу, но сами поднялись, сами самостоятельно добрались к Нему. 125 ступеней. Каждый должен проделать этот путь до тех пор, пока он не проделает, даже останется ему последнего здесь вот шаг. На последняя ступень, все равно будет вынужден ради этой последней ступени родиться в нашем мире, подняться до этой ступени и выйти из нее в мир бесконечности. Почему? Да потому что каждая ступенька, даже самая маленькая, вот эта ступенька, отделяющая его, этого человека от полного подобия Творцу, она должна быть реализована с полной свободой воли. А свобода воли, она может быть только у существа, который существует в нашем мире, в нашем животном теле. И на тот уровень, который ему не раскрылся, существует в своем теле и существует свободным от этого мира, от высшего. То есть не нужен мне этот мир, я еще не знаю, что в нем. На тот уровень, на который я не поднялся, даже если он самый последний, вот этот уровень. Я относительно этого уровня как бы не существую. Я существую только в моем теле. И поэтому должен, когда я решаю о необходимости подняться и преодолеть этот уровень, эту ступеньку, я должен быть в своем животном теле. Поэтому все мы будем крутиться и крутиться и крутиться в этих жизнях, пока не пройдем всю эту лестницу в 125 ступеней. Вот этому нас и обучает наука Каббала, как быстрее пройти этот путь, как найти в себе силы, как правильно это сделать без лишней траты времени, сил, жизней. Сейчас посмотрим. Пункт 10. Таким образом, свет, являющийся светом жизни, напрямую выходит из сущности Творца. Из сущности Творца, вот в мире бесконечности, где проявляется он полностью. И проходит через миры Адам Кадмона Целудбрия и Цараасия. Все более и более этот свет удаляется от Творца, пока не достигает такого состояния, когда он строит своим сокращением, свет своим сокращением, сокращением своего воздействия, разрешает эгоизму, созданному им еще вот здесь вот, как из ничего, точка из ничего, вот этот начальный эгоизм. Да? Он позволяет этому эгоизму развиться, развиться полностью и достичь своего максимального состояния. И все больше и больше отдаляется от Творца, пока не достигает состояния сосуда, предназначенного для тела. Только тогда считается, что тот сосуд окончательно сформировался, когда в нем существует стопроцентный эгоизм. На этой стадии развития сосуда свет, который находится в нем, настолько мал, что его источник уже не ощущается. То есть под махсомом мы уже не ощущаем, откуда мы живем, почему мы живем, откуда мы произошли, для чего мы, куда мы, кто нами управляет, куда нас тянет, что определяет все наши действия, движения, мысли. Мы запускаемся, как куклы на ниточках, но мы этого не ощущаем. Сейчас мы начинаем постигать постепенно, что гормоны какие-то всякие в нас есть, всевозможные зачаточные данные, которые определяют все наше поведение, все наши вообще мысли, действия, что это не мы сами. Что если человеку кажется, что это он сам что-то делает, это потому что он страдает отсутствием осознание того, что им управляют. То есть мы полностью находимся под влиянием высшего управления. Только этого не ощущаем. Так вот, это и Бальсулам здесь и говорит, что достигает такого состояния, что свет, находящийся в сосуде, то есть в нас, он настолько мал, что его источник этого света уже не ощущается. То есть творение сосуд перестает ощущать Творца. Вы можете сказать, но я в него верю. А что значит верю? Что, где это понятие вера? Я верю в то, что он существует. Кто вам сказал об этом, что он существует? Почему вы в это верите? Такого понятия в Каббале нет. Каббала – это наука о основах мироздания, его управления, его цели. И поэтому она не оперирует таким, вообще, в такой категории, как вера, то, что мы подразумеваем в нашем мире. Мне кто-то сказал о чем-то, и я этому верю. У меня есть свои инструменты для исследования моей действительности, и только им я могу доверять. И даже если они мне врут, даже если я постигаю всего лишь маленькую часть от всего мироздания, но это то, что есть у меня. И я на этом должен базироваться. И с помощью этого двигаться вперед. Если я буду стоять вот на этой точке и буду заботиться о том, чтобы развивать свои свойства и все шире, все глубже постигать себя и окружающее меня, тогда я действительно начну выходить в большие объемы мироздания. Но и тогда, где бы я ни находился, я все равно буду руководствоваться только тем, что есть у меня в руках, что называется. Поэтому самый главный принцип в Каббале «Эйн ли даян эле маше эйнаф роот». То есть нет у судьи большего, чем его глаза, чем то, что он видит. И вы знаете, что даже у нас в судах везде, во всем мире, так уж человечеством принято, что свидетелем называется тот, кто видел. Тот, кто слышал, это уже не свидетель. Уже как-то этому мы не доверяем. А вот видел, да. Потому что это самое яркое, самое глубокое, самое достоверное наше постижение. Так вот, таким образом мы должны руководствоваться этим. И ни в коем случае никакой верой. Каббала отрицает любую религию, любую веру, вообще все, что бы ни было, что связано с тем, что мне сказали, и я таким образом действую. Потому что она развивает человека как постигающего, который должен пройти все ступени развития своего кли, своей возможности постичь, объять, вплоть до того, что, как говорил Кузьма Прутков, но обратно ему, объять необъятное, объять мир бесконечности. Так вот, мы находимся в таком состоянии под Махсомом, под самым нижним миром, когда не ощущаем света своей жизни. То есть мы ощущаем жизнь, но откуда она у меня? Откуда появился этот мир? Почему я возник? Какая цель? Для чего существую? Это все человеку неизвестно. И человек поэтому находится здесь в свободе воли относительно того, что ему сверху не навязывается. То есть он еще не определил для чего и как, но сверху Творец полностью закрыл себя и свое управление от человека, оно абсолютно человеку неявно. Это не значит, что мы неуправляемы. Это значит, что мы не ощущаем это управление. Всего лишь. Однако, с помощью занятий Торой и заповедями, то есть что значит Тора и заповеди? Заповедью является исправление эгоизма на действия альтруистические. Мы с вами уже говорили об этом. Тора – это свет, ор – Тора – это свет, который нисходит от человека в результате учебы. Если человек изучает высшие ступени, каким образом на них взаимодействует, каким образом в них находится душа, то есть его внутренняя структура, тогда он притягивает в мере учебы своей, в мере желания притянуть, он притягивает на себя высший свет – не ощущает этого, как он это делает, потому что находится под Махсомом. Но этот высший свет увеличивается. Дополнительно к тому, что он получает жизненную силу, он начинает получать сверху еще дополнительную силу, которая называется Тора. Вот этот свет, который сверху он получает, неощутимо для себя, постепенно его чистит. И поэтому человек, который начинает заниматься кабалой, он начинает чувствовать вдруг, что-то в нем меняется. Даже вроде бы каким-то образом он становится немножко каким-то другим, ему вдруг кажется, что он в голове что-то меняется, внутри что-то меняется, неприятные какие-то ощущения, какая-то сумбурность иногда возникает, переход с одного состояния в другое связан с какими-то такими растерянностями, с неустойчивыми какими-то внутренними состояниями. Это естественно, потому что мы меняемся. И это воздействие света во время обучения. Только лишь во время обучения никакие другие действия нам не помогут. Только лишь изучение истинных каббалистических источников вызывает на человека высший исправляющий свет, который называется Тора, и который исправляет человека, в человеке постепенно исправляет его желание подстать этому свету, и эти исправления внутри человека называются исправлениями, действиями заповедей. Потому что заповедано, в принципе, всем нам, как созданием достичь уровня Творца. Поэтому, как мы выполняем эту заповедь Творца, поэтому каждое маленькое частичное исправление называется действием заповеди. Так вот, говорит здесь Баля Сулам, однако с помощью занятий Торой и заповедями, с намерением доставить этим удовольствие Творцу, что значит удовольствие Творцу? Быть подобным Ему в конечном итоге, по своему свойству отдачи, таким, как является Творец. Творение может очистить свой сосуд, то есть свой эгоизм, называемый телом. То есть телом называется сосуд эгоистический. И когда оно сможет получить весь свет, тогда оно сможет получить весь свет, уготовленный ему Творцом еще в замысле творения. Именно это имел в виду Раби Хананья бен Акашия, говоря, захотел Творец удостоить Израиль, то есть устремляющихся к Творцу, Исраэль, прямо к Творцу, для этого дал он им Тору и заповеди. То есть, в принципе, дал им науку Каббала, средство для исправления. Есть вопрос у Питера, по-моему, да? Пожалуйста. Я не слышу. Человек там сидит с вопросом. Это Питер? А кто? А, Киев, пожалуйста, извиняюсь. Я вас слушаю, но я не слышу. Я вас не слышу. Не слышу. Какая проблема у Киева? А что значит, у них не работает микрофон? Понятие «вера выше знания» мы рассматривали здесь недавно на уроке. Это вопрос из Киева. Я его сейчас рассматривать не могу. Это очень сложный вопрос. Рассмотрим его как-нибудь отдельно. И я не думаю, что я смогу его объяснить начинающим. Немножко потомитесь, немножко подумайте сами, и постепенно это к вам придет. Это первое. Второй вопрос. У кого это? У Москвы вроде бы, да? Ну, Москва, говорите. Надеюсь, у вас микрофон будет работать.
Здравствуйте, Рав.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Ваня. У меня вопрос, что такое важность цели?
Важность цели – это то, что определяет меру усилий, которую ты приложишь, чтобы ее достичь. Важность цели – это сила, которая тянет тебя к этой цели. Мы оперируем только лишь силами. Мы находимся в силовом поле, называемом Творец. И оперируем только силами. Есть всего две силы. Сила притяжения, сила отталкивания. Сила эгоистическая, сила альтруистическая. Неважно, как их назвать. Вот эти две силы, они только и действуют в мироздании. Больше кроме них ничего нет. То, что нам кажется, что существуют материальные тела, всевозможные неживые, растительные, животные, человеческие объекты и так далее. Все, что мы можем себе вообразить, это эти две силы рисуют в нас. Такие картины. На самом деле этого ничего нет. Это как на экране компьютера. Рисуется силами картинка, и я ее вижу. в ином виде я эти силы воспринять не могу. Но по мере того, как мы начинаем освобождаться от нашего такого маленького сосудика восприятия, расширять его в подобие свету, в той мере мы начинаем видеть силы, которые стоят за нашим миром. Мир становится сквозным, мы начинаем видеть силы, противоположные, отдающие, получающие, творец творения, эгоизм, альтруизм, их столкновение между ними, каким образом эти силы образуют формой, которую мы воспринимаем на разных уровнях, как неживая растительное, животное, человеческое. Но развиваясь все дальше и дальше, мы проходим еще дальше. И в итоге абстрагируемся от материи. Настолько, что живем в мире этих сил, в мире чувств, в мире желаний, постижений, но это все силы. И таким образом пропадает у человека ощущение этого мира. Если надо, он его видит, воспринимает, но так как мы, когда разговариваем друг с другом, обращаем внимание на что-то внутреннее, где нам надо состыковаться, где нам надо что-то сделать, а не на внешнее, допустим, между собой. Так и здесь происходит. Мы входим все более и более во внутреннюю часть картины. Ну, об этом мы еще будем говорить. Еще вопрос? Да?
Здравствуйте, Раф. Меня зовут Павел. В чем разница управления Авая и Элоким с гематрией Тева, природа? Спасибо.
Есть у Творца так называемых 10 нестираемых имен. В Торе, в Библии, Творец обзывается 10 именами. Называется 10 именами. То есть существует, как вы понимаете, всего лишь одна структура, 10 сферот. Творение, одно творение, созданное светом, и оно состоит из 10 частей. Проявление света в каждой из этих частей, оно разное в зависимости от эгоизма по количеству и по качеству в каждой из этих частей. Эти части называются сферот, потому что они светятся. Сфера от слова сапир, миир, от слова светящийся. Так вот, у Творца существует 10 проявлений в творении. И поэтому творение называет его различными 10 именами. Вот эти имена Творца, которые проявляются в творении со стороны его света к нам, его доброты, его прямого управления к нам, называется управлением Авая. Авая – это, в принципе, прямое управление Творцом. 4 прямые стадии света называются Авая. Юткей, вавкей. А управление Творцом через эгоизм, когда мы ощущаем отрицательные давления на нас, якобы внешние, на самом деле это не внешние, это внутренние, это наши неисправленные свойства, они обозначаются словом «элуким». Это обратное действие, зависит от орхозера, от отраженного света. Поэтому есть прямой свет в сосуде, который называется Авая, Ор-Яшар, и отраженный свет Орхозер и Луким. И на сопоставлении, на слиянии этих двух названий или систем управления и построен принцип слияния человека с Творцом. Когда и Авая, и Луким во мне сливаются вместе. То есть и доброе, и злое управление, оно во мне адаптируется настолько, понимается мной, когда я воспринимаю его абсолютно абсолютным, абсолютно добрым. Когда я, это значит, что я полностью исправил себя в подобие Творцу и полностью слился с ним. Тогда во мне это так воспринимается. Вот эти две системы управления. В наших состояниях эти ощущения и вообще эти проявления Авая и Луким проявляются как разница во времени. Допустим, сейчас я решаю, что я действую. Если я говорю себе «я», значит, это мой эгоизм, мои свойства, мои силы. Я с помощью их начинаю действовать. Не важно, что это эгоизм, но это я. Я начинаю действовать. Действовать в желании достичь из своих эгоистических, рассчитанных правильно действий, альтруистической цели. Значит, я привлекаю все управление Элоким для того, чтобы привести его к управлению Авая. Допустим, человек утром приводит пример Баля Сулам. Он обязан встать и сказать, от меня зависит, как пройдет этот день. Насколько я в течение этого дня буду все время стремиться достичь цели творения. Где бы я ни был, на работе, дома, милиция, полиция, жена, теща, плохо себя чувствую, хорошо, неприятности, или наоборот, какие-то сюрпризы приятные, неважно что и как. Я внутри всего этого вижу отношение Творца ко мне. Но все равно я при этом не забываю о том, что все зависит от меня. Вот если человек так полностью, постоянно действует, каждую секунду, это очень большое внутреннее напряжение, мы от этого убегаем, но это самое важное, в принципе, для того, чтобы развивать себя. Если человек пытается все время в себе вот это сохранить, соотношение, соединение Авая и Луким, двух систем управления, я и он, и мы вместе. А не я и он раздельно. Или сейчас я, а потом он. Тогда он приходит к тому, что в итоге, да, действительно сливается с Творцом. Ну, и есть еще в этом много, о чем можно говорить в этой системе управления Авая и Луким. Ну, все, придет время. Есть у нас здесь несколько вопросов, которые не могут ребята задать, потому что они не подключены на видеоконференции. Вопрос Евгения из Шарлеруа. Даже не знаю, где это такой город Шарлеруа. Но вообще в России. Скажите, пожалуйста, это обязательно заниматься в группе? Вопрос возник, потому что я нахожусь сейчас в Бельгии. Ага. И не могу пока выехать для занятий в другую страну. Но адрес у него вообще email.ru. Возможно ли заниматься в Бельгии в группе, или можно заниматься самой, оказывается, это Евгения женщина, по вашим лекциям, спасибо. Конечно, если у вас нет никакой возможности заниматься в группе, я говорю к мужчинам сейчас, то за неимением ничего другого занимайтесь с нами заочно, вы в одиночку. Если у вас есть хоть какая-то возможность начинать соединяться с подходящей группой, надо проверить, какая там группа рядом с вами. Занимаются ли они вместе с нами, занимаются ли они по той же методике. Изучают ли они оригинальные, истинные каббалистические источники. То есть это Зоар, книги Ари, книги Баля Сулама. Мои книги это только как переводы, как введение в эти книги, как, в принципе, я занимался все время только их адаптацией и переводами, этих всех источников. Но, в принципе, как вы знаете, здесь у нас на занятиях, у нас только лишь книги Баля Сулама, которые базируют себя на Зоре и на Ари. Это единственное, чем можно заниматься, если желаешь достичь цели. Поэтому, если вы найдете такую группу, то вы можете в ней заниматься. Это с одной стороны. С другой стороны, поскольку Евгения – это женщина, город Шарлероя в Бельгии тем более, то вообще всем женщинам неважно, где заниматься и как заниматься. Достаточно для них подключаться час в день на наши занятия, а вот во всем остальном пытаться каким-то образом помогать нам, чем бы только ни было. В этом заключается исправление женщины и способ ее возвышения духовного. В той мере, в которой она помогает мужской части. Как и в человечестве это заведено, так и в духовном мире женская часть, помогая мужской части, поднимается вместе с ней. Следующий вопрос, Георгий Иркутск. Если говорить о движении души снизу вверх на уровень мира Асия, то есть материального мира. Нет, мир Асия это не материальный мир. Мир Асия это уже духовный мир. Мир Асия, вот этот вот мир Асия, это мир, в котором мы себя полностью аннулируем относительно Творца. Понимаете? Здесь мы находимся с вами уже на таком уровне мира Асия, когда мы получаем сверху духовную силу, которая нам помогает, которая нам дает возможность аннулировать себя относительно Творца. Как в чреве матери ребенок полностью аннулирован относительно матери, и поэтому не представляет собой чужеродного тела. Иначе это было бы просто катастрофа. Вы представляете, любой кусочек, заноза, неважно что, помещенный в тело, он сразу же вызывает отторжение. Вокруг него образуется капсула гнойная, сразу же весь организм пытается это тело постороннее, чужеродное убить. Вы представляете, что бы было бы с зародышем? А здесь наоборот, происходит просто чудо. Внутри матери развивается чужое тело, и весь ее организм работает на это тело, а не для того, чтобы его убить и его выдавить из себя. Только тогда, когда в этом теле появляется первая возможность быть самостоятельным, автоматически действует организм матери так, как действует на занозу или на что-то другое. Начинает его сразу же выдавливать из себя. И возникают роды и рождение на новой ступени, уже связь низшего с высшим, на уровне вскармливания. Поэтому мир Асия – это мир, где мы проходим состояние внутриутробного духовного развития, то есть мы полностью аннулированы, мы находимся как будто внутри высшего. Как я могу находиться внутри высшего? Аннулирую себя полностью, но для этого ты должен получить высший свет. Недостаточно сказать, что я себя аннулирую. Для этого надо получить сверху определенную энергию, которая бы дала тебе эту возможность. Потому что эгоизм должен пройти это состояние исправления, аннулирования себя. И это все достигается в процессе учебы. Какой-то Леонид спрашивает. Человечество привыкло жить в системе координат христианского мира. И многие вопросы... Но это относительно, потому что если я куда-то заезжаю в Азию, допустим, или в христианский, или в арабский мир, то это совершенно не так. Это только христианский мир, который составляет на сегодня не самую большую по массе часть человечества. Но неважно. Человечество, поэтому нельзя сказать. То есть часть человечества привыкла жить в системе координат христианского мира. Вы правы, я вас понимаю, я тоже. И многие вопросы, возникающие, решать с помощью написанного в Ветхом Завете, Тора и Навиим. По этой причине сейчас так много разных течений, пытающихся открыть истину, основываясь на написанное в Писании. Ну, вы знаете, написанное – это проблема. Дело в том, что человечество уже веками, и не только сегодня, это в течение веков берет это Писание, Тора, Навиим, Ктувим, то есть Тора, пророки и святые Писания, три книги такие, называемые Танах вместе, сокращенная аббревиатура Танах, и пытается их по-разному трактовать. Из этого и произошли все религии, все течения, в каждой из религий там десятки всяких. Я не собираюсь в это входить, это все толкования человеческие, на человеческом уровне, на уровне нашего мира, эгоистического нашего маленького мира, вот этого вот, того, что написано о духовных мирах, о том, как внутри них существует душа человека в более или менее исправленных состояниях. Тора, Невиим, Ктувим – это три ступени. Это три ступени. Нисхождение сверху вниз. Хабад, Хагат, Неи. Мы с вами будем потом это изучать. Поэтому мы не можем говорить с вами о том, что написано в Тора, Невиим, Ктувим, в Торе или в Библии, в Ветхом Завете, что называется, по-христиански, в пророках и святых писаниях, что там написано, никто не знает, кроме каббалистов. Как это трактуется, об этом мы даже не спорим, пускай трактуют, как хотят. Каббала трактует эти каббалистические сочинения, написанные каббалистами, как три ступени постижения между нашим миром и миром бесконечности, который мы должны достичь. Понимаете? Тора, Навиим, Ктувим. Вот. Перекладывая многие... Задали его вопрос, я продолжаю. Перекладывая многие описания духовных сил и действий Творца на прозу нашего материального мира. Ну, вы понимаете, можно сказать, конечно, что все песни о любви – это под воздействием высшего света, все убийства в мире – это под воздействием отсутствия высшего света и так далее. Перекладывать все можно как угодно. Современный человек ищет сейчас уже многие, понимают, что ответы в нас самих. Это верно, ответ находится внутри нас самих. Практически наш путь – это путь самопостижения внутрь себя. Потому что, в принципе, вокруг нас ничего не находится. Мы с вами об этом говорили в разделе «Постижение мироздания». Вокруг нас не находится ничего. Только внутрь себя углубляясь и исправляя свои 5 органов чувств, взращивая внутри них еще и 6-й орган чувств, мы начинаем раскрывать то, что наше видение, наши ощущения внутри нас, и все миры находятся внутри нас, а вокруг нас находится только лишь некая высшая сила, называемая Ацмуто, Творец, и больше ничего. Поэтому это правильно. Многие сейчас понимают, что ответы в нас самих. Верно. И ищут дорогу не через поклонение, а через следование определенным канонам и молитвам. Вот это тоже неправильно. Каноны и молитвы – это не поклонение. А что значит каноны? Значит, кто-то вам сказал о каких-то законах. Выполняй. Значит, это уже вера нашего мира. А зачем? Для чего? Почему? Что это тебе даст? Значит, ты уже не развиваешься. Ты уже не сам чего-то желаешь достичь. А ты принимаешь на себя, на веру. И этим ты себя ограничиваешь от постижения. Поэтому даже с наукой есть проблема у религии. Не говоря уже противостояние религии и кабалы. Когда кабала говорит только о постижении, реальнейшем постижении, развитии своих органов чувств и нашего мира, и выше нашего мира, а религия говорит об обратном. Ни в коем случае не проверять, все запрещено, запускать голову, только лишь поклонение и молитвы, как вы здесь говорите. Каббала – это физика души, вы пишете дальше, Леонид. Постижение мироздания, строение системы процессов высших миров или таковых, влияющих на происхождение в нашем мире. Можем ли на примере в Ветхом Завете, основываясь на первоисточнике, дать людям ответы о том, что многое каббалистическое заложено в текстах Писания и как они сказаны? А, вот теперь я понял. Он спрашивает, можем ли мы объяснить, что написано в Торе, в пророках и святых писаниях, нашими каббалистическими текстами. Дорогой мой, да это очень просто. Вы раскрываете книгу Зор, вы раскрываете книги Ари. Есть очень много каббалистических книг, которые занимаются тем, что то, что именно подстрочно, буквально, то, что сказано в Библии или у пророков, объясняют это каббалистическим языком. То есть в сферотах. Я могу то, что сказано пророком, там пророк сказан, я видел царя Навуходоносора, которого ноги из железа, бюст из бронзы, голова из золота, и был он высотой там 20 километров, и там еще что-то. Знаете, у пророков есть такие сказочные описания. Тора вам перекладывает это, то есть Каббала вам перекладывает это, эти описания на язык сферот, парцуфим, масахим, экранов, света. И таким образом вам становится ясно, с чем писали пророки. Пророки – это определенный период развития каббалистов. Были сначала праотцы, это определенный уровень каббалистов, у которых был нулевой эгоистический уровень. Человечество начало развиваться ведь с нуля. Вот. Потом следующий каббалистический уровень – это пророки. И потом уже те, которые Танаим, Амураим, так называемые, которые уже диктовали святые писания. Святые, потому что уже на уровне бины. Это святые – это не в смысле наивысшие. Это, кстати говоря, ниже, чем остальные. Потому что святость – это свойство бины. Это уже не кетер, не хухма, а бина. Святые писания. Вот. Так это все есть Зоар первоначально, книга Зоар. Это было Вы знаете, вот у меня тут Зоар лежит. Да? Написано, что написано здесь в оглавлении? Я перевожу. Книга Зоар на 5 частей Торы. То есть книга сама Тора, то Тора, Библия. Она делится на 5 частей. Каждая из 5 частей объясняет нам подъем души через 5 миров. Асия, Яцера, Брия, Цирут, Адам, Кадмон и достижение мира бесконечности. В Библии вашей, от которой вы читаете, это именно и описано. Как душа прошла в мир Асия, и вот здесь для нее начинаются ступени, которые описываются в Торе, в Библии. Поэтому она поделена на 5 частей. И вот по этим 5 мирам человек поднимается. Там это написано в Библии. На каббалистическом языке это написано в книге Зоар. Но книга Зоар, это до нас дошла только та часть, которая описывает Тору каббалистическим языком, прописывает ее. А кроме того, книга Зоар первоначальная, она прописывала еще и пророков, и святые писания на каббалистическом языке. Если сегодня книга Зоар оригинальная для нас, это где-то там пару тысяч страниц, допустим, 2 или 3 тома, то первоначально она состояла из 20 томов, но они все пропали. Они все пропали. Мы об этом как-нибудь будем говорить, почему каббалистические книги пропадают, какой в этом смысл. Значит, если вы, допустим, читаете ту же Библию, и для вас это смотрится, видится как какие-то сказания, исторические повествования о каком-то древнем народе, то об этом совершенно не так говорится каббалистическим языком, и мы с вами об этом учим. Авраам, допустим, это свойство в человеке, устремление к Творцу, который до этого был идолопоклонником. Со своим отцом вместе делал статуэтки, эти идолы маленькие, продавал их. Да? Вдруг стал задумываться о том, что ничего в этих статуэтках нет. То есть в нашем мире идолов нет. Это только пустые башки. А на самом деле высшая сила – это соединение с Творцом, с силой, с постижением. И когда он постиг это, уничтожил всех этих башков. Так описывается ведь в Торе. Но мы это воспринимаем как человек уничтожает своих собственных богов внутри себя. То есть он начинает понимать, что кроме одной единственной силы вообще в мире нет ничего. И тогда он обращается к этой единственной силе и спрашивает, ну хорошо, я сейчас нахожусь на такой состоянии, что я понял, что только ты один управляешь мной. А как дальше я смогу достичь всех последующих ступеней? Ведь есть еще подъемы через миры, и через... Как я могу полностью тебя постичь? У меня даже нет к этому никакого желания, у меня нет к этому никаких стремлений. Вот сейчас я постиг своими ощущениями, что ты существуешь, и все. И здесь ему говорит Творец, из тебя произойдет огромное потомство, которое будет в плену у египтян, и они украдут у египтян их килим, их сосуды, и убегут из Египта. Так обещано Аврааму, что произойдет через еще много-много сотен лет, затем с его потомством, если мы читаем это голым текстом. Человеческим. А каббалисты смотрят на это не так. Человек, когда он начинает думать, а как же я смогу достичь всего этого, у меня к этому даже нет стремления. Ему Творец говорит, ты не волнуйся, я в тебе разовью эгоизм, ты будешь под властью этого эгоизма, что называется в египетском изгнании, ты будешь от него страдать, это как бы фараон над тобой властвует, ты захочешь от него убежать и не сможешь, Но в итоге своих страданий постепенно ты будешь стремиться все-таки выйти из этого плена эгоистического своего. И ты из него сможешь выйти, и все эти желания твои эгоистические ты с собой заберешь, но уже выйдя из-под их влияния, из-под их власти, и сможешь использовать эти эгоистические желания для духовного подъема. То есть, с одной стороны, вы можете читать этот рассказ, написанный историческим языком, и все вроде бы понятно, ясно. Ну, был какой-то народ, который прошел там плен, покорение, там вышел из этого, убежал. А с другой стороны, каббалисты не это хотят рассказать. Нас не интересует история. Какой мне смысл, даже если я являюсь потомком из этих самых, из этого древнего народа, но какая мне разница, что когда-то было? Красивое повествование, даже если это было или не было, какая разница? Это мне желает передать особая книга, почитаемая всеми. Об этой истории она желает мне рассказать? А что в ней особенного? Ну хорошо, это исторический роман, красивый роман, написан в такое время древнее. Умные люди его написали. Все понятно. Ну и что, древние греки тоже создавали свои романы. Все эти сказания Древней Греции. Ну и что? Это говорит, может быть, о уме народа, о его раннем развитии. Ну и что? Но в итоге для меня сегодня что это значит? Конечно, не поэтому книги называются святыми. Они мне рассказывают о внутренней части своей. Что же заложено кодом внутри этих книг? Вот это вот хотя бы на таком уровне, на котором я вам рассказал сейчас, как внутреннее развитие человека, которое должно с ним произойти, об этом нам рассказывает Тора. Но кроме того, она нам рассказывает там внутри каждая ступенька. Вот то, что мы с вами говорили, от зарождения желания, которое называется Авраам в человеке, и затем его расширение под воздействием дополнительных эгоистических желаний. А мы видим, как только начинаем заниматься каббалой, в нас начинают возрастать эгоистические желания и всевозможные внутренние стрессы, такие столкновения, и человек начинает чувствовать себя сумбурным, каким-то таким запутанным и так далее. И это все процесс эгоистического развития. А без этого эгоизма некуда дальше идти. Ты над ним должен возвышаться, ты его должен преобразовывать в альтруизм, иначе как достигнешь Творца? Это и был первоначальный вопрос Авраама. С этим вопросом человек и останавливается, не зная дальше, куда двигаться. А где же я возьму желание двигаться дальше? С помощью учебы в нем развиваются эгоистические эти желания. Так что будем учить дальше, и мы потихонечку узнаем, как двигаться. Неважно, какие тексты мы будем читать. Я вам скажу откровенно, я помню себя тоже на ранних стадиях своего развития, духовного развития. Конечно, было очень трудно читать другие тексты. Но сейчас, когда я беру любую книгу, написанную, или это сказание, или это историческое повествование, или это там даже Талмуд, где описаны законы Яковы, что каждый человек должен другому возместить, если один другому навредил и так далее. Я вижу в этом только, неважно, каким языком написано, я вижу в этом только силы, свойства, законы равновесия, законы коммутации между творением и Творцом на каждом уровне духовном. Вот что описывается. Больше ничего. И это описывается действительно в таком виде универсальном, что любой человек, как только вышел в высший мир, поднялся на самую первую ступенечку, допустим, мира сия, он уже, этот человек, даже читает, если о мире Ацилут, Тора, Невиим, Ктувим, то есть Библия, пророки, святые сказания, псалмы, песни, неважно, что он читает, даже на самой маленькой ступеньке он уже начинает видеть, о чем это говорит, в мере своей ступеньки. Потому что каждая самая маленькая духовная ступень, она состоит из 10 ступенек все равно. Значит, в микро каком-то размере ты видишь все равно все мироздание. Хотя бы в маленьком микро, но ты уже находишься в этом мире. У тебя уже есть от Кетер до Малхут все измерения. Поэтому самое главное, пройдем на первую ступень, и тогда уже проблем у нас с вами не будет. До этого будет множество вопросов по этому поводу, но их мы не решим. Только лишь постижение непосредственное, не вера и не какие-то там заклинания, никакие всевозможные действия якобы ничего не поможет. Можете сидеть голиком, можете кушать и пить, что вы хотите, делать, что вы хотите, не имеет значения. До тех пор, пока на вас не подействует высший свет и не изменит ваше желание, а оно находится под полным влиянием высшего света. Он его создал, он его держит. На любом уровне, в той мере, в которой светит на это желание. До тех пор, пока он на него не подействует, не изменит его, что бы вы ни делали своими руками, ногами, языком, чем угодно, ничего не поможет. А вы знаете, что каким образом мы, изучая Каббалу, влияем на все общество? Это Роберт из Москвы. Каким образом мы его чувствуем? Каким образом я, исправляя себя, исправляю все общество? Мы об этом много раз говорили. Исправляя себя, исправляю общество, потому что я нахожусь как клетка внутри огромного организма. Причем этот организм относительно меня, он абсолютно исправленный. И только я относительно его являюсь единственно неисправленным элементом. Поэтому в той мере, в которой я исправляю себя, я исправляю свое включение в каждую клетку всего этого организма. И таким образом я являюсь единственно вредным элементом, исправляя себя, я замыкаю этим исправление всего творения. Это то, что обнаруживает человек. А каким образом? Исходя из того, что мы находимся все вместе, связанными между собой в одну систему, называемую Адам. Общая душа. Никуда от этого не денешься. Это состояние неизменно. Оно не разрушилось. Оно просто относительно нас разрубилось по своим связям. Мы как бы находимся, конгломерат огромный клеток живых, но эгоистических, каждая из которой норовит всех остальных съесть. Мы правильные связи должны между собой восстановить. Далее. Был ли Творец в прошлом творением или нет? Еще вопрос. Мой Творец или ваш Творец, или его Творец? Это три Творца или один? Творец это Бог или Бог нечто выше Творца? Вообще вопросы исходят из непонимания, конечно, человека. Есть высшая сила, единственная. Назовите ее как угодно, это ваше дело. Бог, Творец, Создатель, ваш, его, неважно. Есть творение, одно единственное, желание насладиться, которое разделилось на множество частей. На множество различных творений, маленьких творений, каждый из которых ощущает себя. И в мере своей исправленности или неисправленности, подобия или неподобия высшей силе, ощущает ее или не ощущает ее. Естественно, что у каждого в мере своего исправления свое ощущение этой высшей силы или вообще его неощущение. У всех живущих, кроме каббалистов, нет никакого ощущения Творца. Поэтому все ваши представления, Творец, Бог или еще как угодно назовите, это все вымышленные ваши личные измышления такие, фантазии. В той мере, в которой вы будете себя исправлять, пройдете Махсом и начнете себя исправлять выше Махсома, в той мере, в которой будет исправлена ваша душа, в той мере вы ощутите Творца и будете давать ему имя. Потому что имя мы с вами это будем изучать, оно состоит из вашего кли, оно состоит, мы с вами уже, может быть, говорили об этом, любое наше кли, любой наш сосуд, каждый в частности и всех вместе, он все равно сосудик, который состоит из 10 сферот. Или из 5 сферот, потому что Зерампин, вы знаете, состоит из 6. Так? Кетер, Хухма, Бина, Зерампин, Малхут. Значит, 5 этих сферот наполняются светом, каждая из них. В мере экрана, в мере мощности экрана, то есть в мере силы отдачи, подобия Творцу. Да? Значит, сферот, они постоянные, их числовое значение 26. Оно постоянно. А свет, который их наполняет, он переменный, он все время меняющийся в зависимости от экрана. Зависит от экрана. Каждая ступенька из 125 ступеней, каждая из ступенек, 125 всего их ступеней, отличается между собой экраном. Разница в экране. Поэтому, находясь на каждой ступени постижения, вы по-другому будете называть Творца. У вас будет 26 скелет вашего кли, кетер хухма бина зерампин малхут, 26 числовое значение, плюс так называемое наполнение. И вот это вот скелет и наполнение вместе называется имя Творца. Откройте 11-ю часть, 11-я часть Талмуда Исра Сферот. Там это вам объясняется. Поэтому естественно, что каждый раз у меня Творец другой. Он, я его ощущаю по-другому. Так же, как мы говорим иногда о человеке. Совсем не знал его, он совсем другой человек, не тот, которого я себе представлял. То же самое у нас и с постижением Творца. Совсем другой каждый раз. В зависимости от нашего экрана, от мере подобия Творцу, мы раскрываем в нем все новые и новые свойства. У меня ребята через некоторое время, в 5 часов по нашему времени, через 40 минут, но вообще меня попросили раньше освободиться, чтобы дать возможность настроиться. В 5 часов у нас, если вы хотите, можете присутствовать тоже, мы вас включим. У нас подключение к Латинской Америке. 1-3 августа у нас там происходит конгресс в Чили, в Сантьяго. Даже я слышал, что из России, где-то из Москвы летят где-то человек 10, а может даже и больше туда, к нам, на этот конгресс. У меня с ними беседа в 5 часов, то есть через 40 минут. Если вы хотите, вы можете присутствовать, но я, к сожалению, должен сейчас закончить. Меня уже торопят и обрывают. Но мы вам напоследок покажем 3 маленьких фильма. По 5 минут, говорят мне здесь из видео нашего отдела. Посмотрите их, пожалуйста, а я с вами пока прощаюсь. Все вопросы, которые вы мне прислали, мы еще просмотрим, и я постараюсь на них, естественно, ответить. Значит, в следующий раз мы должны с вами уже начать следующий пункт, 11-й. Он у нас на странице 129 в книге «Наука Каббала», том номер 1. Итак, будьте здоровы, до свидания, всем вам всего наилучшего, у вас будет все хорошо, не волнуйтесь. Вы занимаетесь привлечением такой высшей и большой силы, что все хорошо будет. До свидания, удачи вам, до встречи.
Популярный писатель и голливудский сценарист Билл Саймон пишет автобиографическую книгу о раве докторе Михаиле Лайтмане. Возникает вопрос, как ты развивался, по каким ступеням, этапам. Мне было бы легче описать это технически. Что же касается чувственной стороны, то путь всегда состоит из двух этапов. Сначала ты учишься по подлинно каббалистической книге и понимаешь все одним лишь разумом, не чувствуя при этом, о чем идет речь, только разумом. Затем с тобой происходит падение, когда ты ничего не чувствуешь и ничего не понимаешь, совершенно запутанный. По сути, это признаки того, что ты выходишь из предыдущего состояния, но еще не достиг следующего этапа. Однако ты все равно не прекращаешь учебу, хотя и не понимаешь ни слова. Ты продолжаешь устремлять на себя течение высшей силы. И вслед за падением наступает подъем. Тогда приходит и понимание, и ощущение нового состояния. А затем процесс продолжается. В какой момент вы почувствовали завершение начального этапа? Это происходит само собой. Благодаря непрестанным занятиям и желанию внедриться чувственно и рассудочно в более продвинутое состояние. В итоге человек достигает такого состояния, когда он включает в себя всю реальность и становится равным Творцу. А до того с новичками, как правило, происходит другое. Так было и со мной. Это называется свечением шхины. Человек ощущает, что весь мир согрет и излучает на него волны тепла и любви. Начинающий чувствует, как будто вся реальность прозрачна и пронизана некой силой, наполняющей и обволакивающей ее. Такое вот теплое ощущение. Оно длится примерно 2-3 дня, а затем охлаждается и исчезает. Это чувство свечения шхины возникает через 3-4 месяца после начала учебы. А спустя еще несколько месяцев происходит иное ощущение, которое называется свечением Малхут. Оно противоположно свечению шхины. Это черное свечение, несущее человеку ощущение бездны. Он потерян, наг и пребывает во тьме и страхе, не зная, что случится в ближайшее мгновение. Человеку кажется, что он висит в воздухе. Так действует решимо черного свечения Малхут. В этом состоянии человек пребывает немного дольше. Возможно, неделю, две, пока оно постепенно не проходит. Таковы два основных состояния, которые человек испытывает в начале своего развития. Одно идет от света, от Творца, а другое от творения, от материала творения. Ведь в реальности нет ничего, кроме двух этих факторов. Ну а затем начинаются периоды коротких подъемов и падений, не столь мощных, как первоначальные. Объяснял ли вам учитель что-либо из происходящего? Нет. На вопрос о первом ощущении он сказал, что это хороший признак и что скоро последует продолжение. А о втором черном ощущении он сказал, что это действительно ужасное чувство, называется оно свечением Малхут. Это все, что он сообщил вам об этом, всему остальному мы учимся изнутри. Что ему к этому добавить? Он может дать мне лишь название и не более. Моя реакция, моя внутренняя работа уже не зависит от учителя. Она зависит от того, в какой степени я усвою преподаваемый им материал и обработаю его внутри. Если бы Ленин был каббалистом, он бы преуспел. Научитесь любить запутанности. Очень может быть, что вся программа поддолбать нас хорошенько. Какому герою я должен тут сопереживать? Есть Нуква, Зе Рампин. Достаточно тебе душ праведников. Женщинам выйти замуж.
мужчинам преуспеть в бизнесе, знайте, что каббала вам в этом не поможет. Все пришли через интернет? А, я думал, что вы все вышли из телевидения. Откуда ты знаешь, что ты здесь сейчас находишься? То, что я сейчас, это все сон. Вы не существуете. И вот через мгновение пробьют часы, я встану, и вы исчезнете, слава Богу, с моих глаз. Мы, в конце концов, стоим на месте, как осел. Получаем удары. Уа! С чем не согласны? Ну? Если нет времени в духовном, то какая разница Творцу, за сколько времени я до него дойду? Спроси его, что ты от меня хочешь. Подумай, через какое-то время поумнеешь. Как на шагам. Такой хороший мальчик, в рубашечке новенькой. Ну, мистер, ты так на меня смотришь? Читали Зоар. До скольки муж и будет продолжаться этот кошмар? Еще 10 минут. Ты, дружок, хочешь заработать или сделать усилие?
Кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Не стесняйся. Ну? Ма. Бон. До тех пор, пока не пришел Машех бен Давид, нельзя исправить Келим. И до тех пор, пока не исправлен Келим, не придет Машех бен Давид. А пока пойдем кушать.
О!
Да, я вижу, что точка в сердце наша готова уже для этого. Проголодалась.
Картошечка!
Руки!
Муши, что, ты тоже? Или ты только поднимал тяжести? Что делать, если неисправленность твоей относительно группы такая, что ты уверен, что ты самый праведный? Было с тобой такое? Нет, никогда. Я вижу, он смеется. Да, если бы могли вот так издалека сказать один другому «До свидания!» Взаимосвязано. Все живет в соответствии с великим законом обоюдной, альтруистической связи. Все вокруг нас замешано на отдаче, единстве и любви. Все взаимосвязано. И мы искали такой же связи между собой. Между собой и всем мирозданием. Мы знали, что как только мы захотим быть в единстве со всей природой, быть связанными альтруистически, так же, как и она, тогда и прекратится весь этот эгоистический беспредел. Чего мы только не испробовали за все эти годы. Да, мы жили с ощущением, что прошли практически все. Мы все время искали новые и новые способы того, как соединиться между собой. И как передать этот дух единства миру. Чего только не было.
наши первые конгрессы. Мы готовились к весенним конгрессам по полной программе. Работали, не покладая рук. Только бы чувствовать, что мы вместе и вместе идем к цели. Мы строили наш корабль к осенним конгрессам. Мы так хотели соединиться в нем и мысленно привести сюда все человечество. Мы так хотели, чтобы все услышали, что есть цель у мира, и что эта цель одна. Мы шли к созданию государства, которое начало бы жить по законам, описанным великими каббалистами.
К сожалению, когда находимся под экраном, мы не представляем, какие духовные действия мы вызываем. Огромные.
Мы подписывались под законом государства и знали, что только вместе, в единстве, можно пройти весь путь. Мы строили наше производство, понимая, что обязаны передать людям призыв к единству, иначе уставший мир не выдержит напора эгоизма. «Есть выход», — говорили мы. Но, вероятно, мы были не до конца вместе.
Просьба не услышана.
И поэтому мир катился и катился в пропасть. И мы решили начать новую атаку на мир. Прав начал это в Японии. И оказалось, что мы не одни в нашем понимании кризисной ситуации мира. Но как выйти из нее? И вот Ороса – поиск выхода. Мы должны рассказать миллионам, что такое альтруизм. До каждого довести причину кризиса и то, как выйти из него. А для этого нам нужно крепкое, единое, единое наше предприятие. Мы должны быть как один кулак. Каждый завязан на каждом. Каждый заботится о каждом. Перед каждым одна цель. Все мы один мощный, единый, здоровый организм, заботящийся обо всем мире. Мы проводим мир, высшую идею, единство, отдачи и любви. Все едино. Группа и распространение. Орвут и распространение. Учеба и распространение. Цель и распространение. Если мы решим все вместе сегодня, что это так, мы победим. И мы собрались сегодня, чтобы победить.